Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Находясь в эпицентре бури, не надо думать, что вы ее причина, а лучше поискать убежище. И это касается не только погоды, но и политики. Потому что иногда, надеясь на радикальное решение, буйные головы вызывают необратимые реакции, делают ситуацию сложной. Меня зовут Анна Строй, по пятницам я веду программу «Открытый разговор», в которой мы подводим итоги недели, а неделя была бурной. Мои гости сегодня – политолог Вейкас Полотис.
Добрый день.
Вейка сам участвовал в предвыборной гонке, а во время учебного года был занят в школе. Я очень рада, что ты сейчас летом свободен и можешь принимать участие в нашей передаче.
Приятно.
Журналист, редактор открытого журнала «Открытый город» Татьяна Фаст.
Добрый день.
У нас тоже осталась с тобой недоговоренная тема в воскресенье утром. Ты была гостем Домской площади, но явление к нам на Рашлесерса немножко заставило меня перестроить эфир, но договорим сегодня. Я всегда говорю в начале передачи, что мы выражаем свое личное мнение, а не позицию редакции или каких-то организаций. Ну и вы тоже высказываете свое личное мнение, присоединяйтесь. Наш WhatsApp 28040424. Прошу не звонить, а именно писать 28040424. Можно также использовать домашнюю страницу lr4.lv. И всегда мы начинаем эту передачу с громких цитат недели. Давайте послушаем.
Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы обогащения урана.
То у них не может быть ядерного оружия. Мы этого не допустим.
Ну, būtībā tā situācija bija ļoti, ļoti slikta. Nu, man jāsaka, tāda nedrīkst būt.
Annulировать эти выборы, которые были нечестные, непрозрачные. Правительство должно уйти в отставку.
Es demisionēšu, bet atbildību neuzņemos.
Я бы сказал так, давайте не будем бежать впереди паровоза. И понятно, что дискуссии будут.
Vai es izskatos pēc tāda, kas regulāri lieto alkoholu?
Jansons kungs, es to nevaru novērtēt. Es jums jautāju, vai tas jums traucē vai netraucē pildīt darbu pie
mums? Man tas netraucē.
Paldies.
Es ir aznieku.
Ну что ж, начнем с новости этой ночи. Израиль ударил по Ирану, по иранским ядерным объектам, баллистическим центрам. Прежде всего, вывел из строя ПВО, чтобы, так сказать, продолжать работать. И, в общем, эти удары не закончены. В свою очередь, израильтянам объявлена также, ну, как бы сказать, ситуация опасности, чрезвычайного положения, или как там правильно сказать?
Чрезвычайная ситуация.
Чрезвычайная ситуация, да. Люди предупреждены, что они готовы сегодня не работают и готовы по первому, значит, сигналу тревоги искать убежище. Ну, в общем-то, с одной стороны, это было ожидаемо, с другой стороны, президент Трамп, точнее, его представители, вели переговоры с иранцами, и переговоры в какой-то момент вошли в тупик, но осталось такое впечатление, что, в общем-то, этот удар Израиля был, ну, таким довольно скоропалительным решением. Так ли это, Вейка?
Не согласен, потому что так же, как они в прошлом году ударили по Хезболле своими пейджерами, так же это проект и операция была приготовлено. Они всегда, ИДФ, израильтяне, готовятся, ЦАХАЛ, этому очень тщательно. И то, что они обезглавили всю верхушку военную, всю национальную гвардию, помощников аятоллы Хомейни по ядерной программе, ну, это просто прекрасно, как они работают.
Да, работают они действительно прекрасно, однако я не могу не задать вопрос о, собственно, том, что и у Израиля есть ядерное, как говорят, оружие, и это тоже не совсем прозрачная ситуация. Что ты, как ты можешь это прокомментировать? Это, в общем, не секрет.
Это не секрет, но когда ты спрашиваешь у израильтян, есть у них ядерная бомба или нет, они говорят, они не могут это ни одобрить, ни опровергнуть. Значит, ну, как это всегда бывает.
Не, ну, не появляется ли здесь, что как бы, ну да, понятно, что Ирану нельзя, и ну, он действительно здесь нарушил. Впервые, кстати, перед ударом, буквально, по-моему, за день до удара, МАГАТЭ сделала заявление, что Иран, ну, как бы не сотрудничает в той мере, в какой международная организация Организация по атомной энергии
этого ожидала. Это, может, толкнуло к такой быстрой реакции Израиля.
Но есть и разница между тем, что Израиль все-таки не говорит, что мы должны уничтожить Иран. А Иран очень громко заявляет, что Израиль не должен существовать как страна и как государство. Из-за этого этот вопрос государственной безопасности Израиля. Из-за этого, конечно, видишь, что с 47-м президентом США ничего не можно сделать. Он просто непредсказуем как таковой. Они просто ударили. Здесь я согласен, что они ударили, как бы, чтобы дать свое...
Превентив,
чтобы дать свое понятие, как развивать всю эту политику.
С одной стороны, конечно, все ждали воскресенья, еще один раунд переговоров. Mm-hmm. Но, судя по всему, договоренность была с Соединенными Штатами Америки, что это, может быть, был такой ход в игре, что они опередят, сработают на опережение. И я согласна с нашим гостем, что не было у Израиля выбора, потому что он находится в ситуации жизни и смерти, в ситуации, когда вокруг авторитарные режимы, враги. И
подождите, я достаточно слежу за ситуацией. Все-таки вокруг у него сейчас вокруг Израиля есть, по крайней мере, те самые страны Авраамических соглашений. У них есть соглашение с Иорданией, у них есть соглашение с Египтом. Мы знаем, что Египет, кстати, не пропустил сейчас очередную такую, как это сказать, караван, там, как он назывался, свободу или солидарности в Газу. У них есть, в общем-то, относительная поддержка Саудовской Аравии, ради чего Трамп был на Ближнем Востоке. Сказать, что то окружение... По-моему, то, что ты говоришь, это скорее такая, знаешь, 60-х годов, когда действительно Израиль был один.
У Ирана цели.
Иран. Но вокруг Ирана есть... Ирак, кстати сказать, Ирак, откуда...
группировки, которая находится у власти. У нее цель уничтожить
Израиль. Да, Иран, но это не...
От реки до моря этот лозунг остается.
У каждой страны. Но ведь есть какие-то враги, какие-то союзники, какие-то друзья.
Конечно, но есть разница. Так что я говорил, да. Если Иран и его союзник Башар Ал-Асад, который был устранен, значит, это показывает, почему и Израиль может себя чувствовать более ловко, потому что нет уже Сирии, они могли лучшим образом удалить системы ПВО, и мы здесь, еще одна вещь, которую мы видим, какое первенство западного оружия над советским.
Да.
Значит, здесь все, конец советскому оружию, там нечего делать ему.
Ты имеешь в виду то оружие, которое находится в Иране?
Да, абсолютно. Да.
Ну и, кстати, было ночное заявление Нетаньяху, который обратился к иранскому народу, что мы воюем не с народом, а воюем с исламской группировкой, которая угрожает стране.
Которая у власти уже с 1979 года.
Самому Ирану.
Конечно. Угрожает. И здесь, конечно, и Реза
Пахлави, тоже непростая ситуация.
Бывший представитель королевской династии, тоже заявил, что спасибо Израилю. Сейчас вопрос у иранского народа выйти на улицы, чтобы свергнуть этот режим аятолл.
Да. Тем не менее, безусловно, как сегодня сказала в утренней программе наш министр иностранных дел Байба Бражи, ситуация напряженности в регионе скорее возрастает.
Безусловно.
Чем снижается.
Тем более, что мы не знаем вообще, этот ядерный арсенал Ирана, он в каком, так сказать, состоянии, и доберется ли до него израильское оружие, да? Если это случится, то это угроза, конечно, какой-то ядерной вспышки там сохраняется.
Израильтяне заявили, что они были почти близко к тому, чтобы создать 10 или 12...
15, даже 15.
Бомб.
Да, ядерных бомб.
Если они успели опередить, тогда все нормально.
Да, превентивный удар, что называется. Как военная операция, это, конечно, очень сильная и мощная.
И как сказал один из популярных русскоязычных комментаторов израильских, масштаб поражает.
Да, конечно.
Масштаб поражает.
Я думаю, будет продолжаться это противостояние.
Все зависит от того, сколько иранцев или персов выйдут на улицы.
Не только. Ирана. Я думаю, что будет зависеть от того, как ответит Иран, и смогут ли перехватить его.
Если ответит, потому что в апреле...
Дроны якобы летят, и когда мы шли сюда, они были на подлете.
Да, но здесь я последний отчет читал, там не было проблем систем ПВО сбивать их, потому что все эти герани очень простые вещи. Но здесь другой вопрос, что Израиль очень четко заявил Ирану, что если они будут... им ответить, тогда они будут уничтожать и саму аятоллу Хомейни. Так что еще интересно будет.
То, что они готовятся долго и тщательно, и действительно бьют по лидерам, это очевидно. Значит, у них есть такие возможности.
Они хотят свергнуть режим.
Они хотят свергнуть режим, хотя вроде бы именно об этом они заявляют, что этого они не хотят.
Ну, еще и вопрос, как поведет себя Трамп, да?
Ну, Трамп
по сути заявил, дела... что ни при чем у нас там не было, а Трамп потом взял и заявил, что нет, мы там, типа,
он,
есть.
Он Нобелевскую премию все-таки хочет.
Да, хоть за что-то, хоть где-то, да, хоть за какой-то рейтинг.
Ну, если говорить хоть за что-то, то на китайском торговом фронте, в общем, у Америки успех существенный. Согласна?
Ну, еще об успехе, может быть, рано говорить. То есть опять это заявление Трампа, а он может наговорить, что хочешь. И он сказал, что да, мы накануне подписания с Си, ну вот подождемся, когда они подпишут. Еще этого нет.
Да, ну, тем не менее, там, наверное, все-таки ситуация более предсказуема, поскольку дипломаты с обеих сторон, я послушала несколько программ, где были цитаты китайских должностных лиц и комментаторов, в общем, они тоже настроены, в отличие от иранцев.
Не, ну, конечно, для Китая это очень серьезная вещь, потому что у них экономики очень большие проблемы, они хотят, чтобы они могли продавать на рынке США и Европы. Значит, здесь, конечно, мы можем говорить, что Китай может держать свою линию, но все-таки они тоже...
Готовы к компромиссу.
Готовы к компромиссу. Да.
И что интересно, что в этой сделке, с одной стороны, фигурируют вот те самые редкоземельные металлы, которые Трампу нужны были и в Украине, и в Китае, поскольку это прежде всего сырье для современной электронной промышленности. Mm-hmm. Но интересно, что в обмен, по крайней мере, так, как вот пока эту сделку комментируют на просторах, так сказать, интернета, интересно, что Китай взамен получает доступ китайской молодежи в университеты американские. Вот это интересно, что для одной страны, как это сказать, главный ее ресурс – это сырье, ну или не главный, но один из ресурсов, а для другой – это ее те самые технологии образования. Да? Это тоже, что ты сказала о противопоставлении западного и советского оружия. Это точно так же можно говорить о ресурсе западного мира и мира других.
Ну, единственное, что я могу здесь добавок сказать, что здесь проблема вообще с всей этой группой МАГА и 47-м президентом, потому что он мыслит как трехклассник, он не понимает большинство из вещей, которые вне США, и он думает о реалиях 70-х, 60-х годов, он не понимает, какой мир сегодня, к сожалению.
Чтобы нам закончить международную тему и перейти к, безусловно, горячим новостям этой вот поствыборной недели в Латвии, давайте еще немножко поговорим о вот протестах в Калифорнии, потому что мне кажется, что вообще вот этот сегодня настолько сложно ориентироваться в новостях, и очень часто люди смотрят, ну, источники, которые все-таки достаточно недостоверны, и я все-таки призываю обращать внимание скорее на глобальные СМИ, чем на, ну, я не знаю, там, сидящего, например, в Лос-Анджелесе блогера, там, который описывает свои чувства. Но, в общем-то, вот, безусловно, ну, есть такие, ну, опасения, или я бы, как это правильно сказать, когда нас пугают гражданской войной в Америке. Ну, на мой взгляд, это невероятно, так сказать, невероятный сценарий развития событий. Как на ваш взгляд, может ли действительно вот это противостояние Калифорнии и Вашингтона или Трампа и губернатора Калифорнии Гавина Ньюсома или демократов и консерваторов действительно привести к серьезным протестам и к серьезному обострению ситуации?
Ну, протесты уже есть, они действительно не маленькие, достаточно серьезные. Уже там 400 человек, по-моему, задержано, есть раненые. Причем такие... просто потрясающие картинки, я не знаю, вы,
ну,
видите, наверное, когда стреляют журналистов.
Раз...
Журналист, который ведет работу с микрофоном, получает пулю, одна резиновую, да, пулю в ногу, а другой, по-моему, в голову получил CNN. То есть, ну, конечно, противостояние, это вообще всегда уличное, это всегда небезопасно.
Но далеко не всегда уличное противостояние вырастает в гражданскую войну.
Безусловно.
Я именно о гражданской войне спрашиваю.
Мне кажется, что тут как бы сработал, опять же, фактор Трампа. Он так любит простые решения, простые решения. Он нашел врага, мигранты. Это тоже один из таких простых решений. Найди врага и начни с ним бороться. И, конечно, это вызвало ответную реакцию. Это первая вещь. То есть вот то, что из мигрантов он сделал такой жупел. А второе, это то, что, естественно, политики этим воспользуются. И тот же губернатор Калифорнии, который является демократом, конечно, он уже думает, я думаю, о выборах 2026 года в Сенат, где 33 голоса из 100 будут выбраны заново. То есть, конечно, демократы хотят взять реванш. Поэтому он так, мне кажется, активно идет на обострение отношений с Трампом. До этого как бы он так себя не вел. Но это еще и политический фактор. Хотя надеюсь, что институты, американские институты, которые как бы демократию все-таки сохраняют в этой стране, они не дадут разгореться пожару.
Ну и один из институтов в суд, поскольку как раз губернатор Калифорнии решение Трампа о вводе вот этих вот морских пехотинцев оспорил, и посмотрим, что будет. Ты хотел добавить что-то?
Да, я хотел добавить то, что суд уже решил, что это было неконституционально. Угу. И здесь я согласен с вами. Здесь абсолютный беспредел, потому что Гавин Ньюсом в своем интервью заявил, что он говорил с президентом, и президент сказал, что он не будет посылать Нацгвардию и морских пехотинцев. Он ему лгал. И потом суд решил, что это все неконституционально, так что здесь, конечно, вопрос, правовое государство будет соблюдаться США или нет, потому что то, что происходит на улицах, это просто простой, ну, не хочу сказать еще фашизм, но это полицейское государство, которое всегда оспаривается в США в судах, так что здесь быть или не быть, я думаю, что я уже говорил об этом ТВ-24, что здесь вопрос, или мы пойдем к тому, что в следующем году, в ноябре, в месяце, в выборах демократы выиграют, и все это абсурд закончится, или Америка станет такой хунтой, как в Южной Америке во время холодной войны.
Ну, у тебя такой серьезный прогноз.
Да, абсолютно, потому что то, что происходит, ну, здесь то, что в Вашингтоне, и то, что высказывает Элон Маск и его главные спонсоры, они же хотят, они даже не скрывают это, что они хотят фашизм как бы сделать в США.
К авторитаризму, по крайней мере, идет дело.
Нет, авторитаризм.
Они даже не скрывают.
Но то, что вот я, как это сказать, я размышляю об этом, вот началась такой цитаты про вот эту бурю и то, как человек ее посеял. Опять же, когда, например, говорят в интернете, в этих каналах очень многие говорят, калифорнийцы действовали специально, они спровоцировали Трампа, они заманили его в ловушку. Но мне тоже кажется, что это неверно. Мне кажется, что вот эта вот игра с огнем, когда действия одних становятся, вот вызывается цепочка, реакция, она очень часто затрагивает не главного эктора, не того, кто непосредственно делает, не того, от кого зависит от принятия решения, но вот как пожар, он распространяется, и этот пожар начинает пожирать все.
Не, ну, конечно, в федеральном государстве там много уровня в управлении, значит, ты должен договариваться. Я уже повторяюсь, говорю, что в своих мемуарах бывший президент Джордж W. Буш, он говорил, что когда была буря Катрина в 2000-х годах, тогда он должен был договариваться с мэром Нью-Орлеана, чтобы посылать Нацгвардию туда. И она сказала, не будешь посылать. И тогда они договорились, что да, они будут спасать тех людей, но без оружия. Значит, а Трамп же не может. Он не умеет договариваться. Он все хочет так, как он хочет, и он не договоренно способен.
И, кстати, поскольку наш гость Вейкос Полотес еще и преподает обществоведение в школах, то давай скажем, что, в общем-то, ведь совершенно другое устройство Америки. Это федеральная страна, да, где у штатов очень большие полномочия. По сути дела, больше, чем, наверное, ну, скажем, федеральные земли Германии, по-моему, обладают не такой свободой, как Америка.
Да. И законодательная система какая мощная, да, которая защищает их самостоятельность, да, их независимость.
Но, тем не менее, вот если мы говорим все-таки о гражданской войне, мне кажется, это очень преждевременные такие эпитеты. И, в общем-то, я вчера слушала очень интересного, ну, политолога-американиста, который я как бы доверяю, который я стараюсь слушать, это Александра Филипенко известная. Mm-hmm. Она иногда и у нас, кстати, на радио комментирует события в Америке. И она говорит о том, что все-таки вот эти протесты, при том, что да, картинка поражает воображение, и да, они происходят теперь в других городах, в том числе и в так называемых красных штатах, то есть республиканских, все-таки, как правило, это небольшая, ну, как это сказать, это небольшие протесты. Они как бы, ну, все-таки пока еще очень локальные. Они
завтра заявление о том, что миллионы будут выйти на улицах. Всех.
Сейчас мы поговорим про миллионы на улицах. Это будет тема латвийской части.
Конечно, это может быть, может раскручиваться. Это противостояние.
Но один момент, который тоже мне хотелось бы прокомментировать, потому что мне кажется, он очень важный, это то, что мы видим на картинках, кстати, если уж мы говорим об этом, мы видим мексиканские флаги.
Ну, то, что есть группа латинос в американской политике, есть противостояние между англофилами и испанофилами, но это уже давнейшая история. И здесь, конечно, никто же не может забыть о том, что 47-й президент заявил о Канаде, или аннексии Канаде, как 51-го значит, штата. Но в то же время не будем забывать, что Калифорния, как штат, она... Шестая, седьмая экономика мира, если...
Да,
даже четвертая по последним данным.
Так что здесь, конечно, там есть и опасания. Я читал отчеты, то же самое, что мы видели и в Грузии, и в Украине. Есть группы, которые через биткоины, им платят через биткоины, значит, там о иррадентизме в Калифорнии тоже есть группы, которые заявляют, и здесь это, конечно...
Объясни, иррадентизм – это повстанческое движение.
Повстанческое движение, чтобы они вышли из США. Так что здесь, конечно, Трамп...
Стоит спичку поднести.
Но в любом случае, конечно, для любого патриота, понятно, что я вовсе не считаю, что патриотами являются только сторонники Трампа, но, в общем, человек, который любит свою страну, видит чужие флаги на протестах, это всегда очень опасно, очень такая...
Это тема мигрантов, безусловно. Это же люди, которые приехали из других стран, они будут себя защищать, если их без суда и следствия беззаконно выдворяют.
Во-первых, там далеко не все мексиканцы.
Ну, понятно.
Ну,
по крайней мере, говорили, что вот у Трампа это один из, и был один из оснований сказать, что не идет ли речь о, вторжении другой страны, как Мексика.
Но если он хочет эскалировать ситуацию, тогда и он получит эскалацию, и мы можем говорить даже о той же самой иррадентизме, но тогда он будет виноват в этом.
Да, ну вот это...
Конечно, в этой ситуации
абсолютно.
Такие слои населения очень опасны.
Абсолютно.
Чтобы мы закончили наш этот, скажем так, международную часть, нам пишут, значит, что этот самый нефть будет по $150, увидим в ближайшее время. Сам факт удара вопиющий.
Она пойдет вверх, это очевидно.
Вот. Также нам пишут: Иран друг России, так что поможем. Я думаю, что слово «поможем», наверное, наш слушатель в кавычки бы взял. Опять же, не списывайте орешник. Ладно. Советское оружие не хороните. Посмотрим. Пишет Денис, что вопиющий факт удара Израиля, саудовцы заявили решительный протест. Я еще не видела, но, может быть, у нас и был такой протест, не знаю.
Я
думаю, что об этом говорили в Саудовской Аравии.
Ираном и Саудовской Аравии никто не заинтересован в росте шиитского Ирана. Так что...
Агрессивную группировку, от нее избавиться, безусловно.
Согласен.
Так, и по горячей ближневосточной теме. Я пацифист, я с трудом перевариваю военное решение любых вопросов, намекая на Украину. Со скрипом признаю, что иначе нельзя. Но я помню, что было 7 октября 2023 года, имеется в виду террористическая атака Хамас. Какое здесь может быть мирное решение? В мире много антисемитизма. Это ползучая ксенофобия, прорастающая повсюду и всегда. Она пролезает в латышскую русофобию, в русско-мирскую мифологию, в студенческую левацкую движение. И так далее. Он пишет, что на моей памяти дружба с простыми представителями этого народа, очевидно, имеется в виду Израиль, они разные, они умные, очень трудолюбивые, немного задвинутые на кашруте, то есть религиозной чистоте, которую я тоже не перевариваю, но все они понимают, что такое русофобия и более что делают русские Латвии, ведутся на дешевые лозунги агитки. Мнение достаточно сложное и такое разноаспектное. Но я все-таки считаю, что мы обладаем свободой слова, обсуждая любые темы, и не всегда критика израильских решений далеко не всегда является антисемитизмом. Поэтому
Эта вспышка антисемитизма вполне вероятно сейчас можно спрогнозировать, что она будет.
Да, потому что лояльность, которую Израиль получил 7 октября, они все испортили в Газе с несмиримой операцией. И здесь, конечно, то, что эти правые, которые властвуют сейчас в кабинете Нетаньяху, они вещи тоже, они эскалируют. То же, как и 47-й президент. Так что здесь мы в очень интересные времена живем.
Да. Давайте сделаем буквально небольшую паузу, сделаем глоток воды и перейдем к Латвии.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Сегодня у меня в гостях в студии Татьяна Фаст и Вейкас Полотис. Ну что, Латвия, выборы. Проснулись ли мы в другой стране? И что показал вот этот вот... Вот это вот, я даже сейчас думаю, как это назвать. Ну, давайте скажем очень аккуратно. Неудача с выборами, компьютерный сбой и, в общем-то, слабость управления, за которую уже 3 человека, в общем, понесли ответственность. Mm-hmm. Добровольную или принудительную, но в отставку отправлена, в отставку ушла, прежде всего, министр умного управления регионального развития Инга Берзиня ушла, или, точнее, ну, все-таки под давлением, поскольку Сейм решал этот вопрос, председатель ЦВК Кристина Саулыте и отстранен от должности директор государственного цифрового развития.
Ну, я очень коротко скажу, что выборы показали, что демократия в Латвии хорошо работает. Но здесь госпожа Фаст, я думаю, что у нее есть тоже что-то сказать, потом я добавлю.
Это все, что вы про выборы можете сказать?
Работает. Система работает.
Да слава богу, что нам не надо обсуждать разные столкновения, так сказать, какие происходят в других странах, а мы говорим о результатах, о коалиции, о компромиссах.
Нет, ну подождите, мы сначала говорим об ответственности, потому что коалиции были бы прекрасны, если бы не было того, что случилось.
Ответственность ты имеешь в виду...
За компьютерную эту систему.
Конечно, это вопиющий случай, вопиющий, безусловно. Случай непрофессионализма, просто вопиющего непрофессионализма, который вы, как педагог, наверное, можете тоже сделать вывод, он во всех сферах, этот непрофессионализм. Согласен. Но когда этот непрофессионализм на уровне государственного управления и выборов, это мало получить, так сказать, уход нескольких чиновников. Этого слишком мало. Я думаю, что правильно делают журналисты больших редакций, которые ведут расследование, дай бог, так сказать, узнать виновных, как проходил тендер, почему поручили именно этой компании, почему такие деньги, ну и, конечно, кто понесет ответственность. Потому что у нас обычно вот до этого не доходит. Рассасывается, так сказать, на протяжении нескольких лет, пока идет расследование. И ответственных мы в итоге не узнаем. Вот хорошо бы узнать, кто ответственный через год следующие выборы. И мы можем столкнуться с еще более вопиющей ситуацией, если останется та же система подсчета голосов. Сейчас же обсуждают, либо вручную мы будем через год считать, либо мы снова с помощью этой же системы поправленной начнем как бы исправлять ошибки. Но вопрос, исправить ли эти ошибки?
Да, но мне кажется, что вот в этом соревновании ну, искусственных, как компьютерных технологий и человеческого фактора еще не сказано, насколько мы можем... Честно говоря, у меня очень большой скепсис появился после этих выборов. И мы помним цитату, которая очень широко разошлась по латышским средствам массовой информации. Это Инесса Кажука, политолог, которая писала свои чувства на избирательном участке, когда она говорит, я не понимаю, в какой момент, в том числе те, кто считают вручную, насколько, кто их тоже как бы контролирует, когда они делают объявление этой цифры, кто ее фиксирует, делается ли это громко, или она говорит, там подносят листочек, и что на этом листочке написано, непонятно. То есть, на мой взгляд, все-таки, к сожалению, эти выборы, они я не считаю их сфальсифицированными, я не вижу в интересах какой политической силы это могло бы быть сделано. Это главный ответ. Если никому не выгодно, то, скорее всего, это не произошло. Это действительно была компьютерная ошибка. Но то, что мы увидели очень хрупкую систему, не только компьютерную, но и в целом подсчета голосов, для меня сомнений нет.
Но да. У Шлессера есть как бы свой аргумент.
Сейчас мы про Шлессера и его...
Поторопилась заявить, что мы... постараемся, так сказать, его не допустить к победе, что у него есть аргумент. А, значит, это был заговор. Понимаете?
Нет, ну, то, что он из всего сделает заговор, это не какой-то не сюрприз. Я согласен с вами.
И странно было бы, если бы он это не сделал. Да, он точно так же использует свое окно возможности.
Но я смотрю вперед, и я думаю, что очень хорошо, что это случалось сейчас на уровне...
Местных выборов.
Местных выборов, потому что сейчас реально они за месяц, потому что я понимаю, что доклад должен быть готов к началу июля, и о том, что происходило, кто виноват и так далее и тому подобное. И я очень надеюсь, что журналисты будут следить за этим, потому что это очень-очень важно. Это все-таки фундамент нашей демократии.
Конечно.
И здесь госпожа Берзиня, когда она уже сложила свои полномочия, она сказала очень четко, сейчас мы должны решать до середины июля. Или будет ручной подсчет, или это будет электронная система, которая будет сделана.
Так что есть, конечно, оптимистические выводы, например...
добавила, что новые мы не успеем ввести, поэтому придется работать с этой. Ну вот вопрос, с этой можно работать?
Да. Ну, надо сказать, что, опять же, для полноты картины, что сбоила, собственно, та часть, которая вот сканировала плюсики и минусики. То есть, как бы, система, ну, подсчета голосов, она вроде бы не подвергает, ну, вероятно, сколько за какие партии проголосовали. Это не вызвало сомнений, но важно еще и то, что, по крайней мере, вот в большом эфире программы «Коснутик Латвии», в среду эта программа была полностью посвящена именно результатам и последствиям этих выборов, председатель Рижской избирательной комиссии сказал, что были несколько рижских участков, которые проверили как бы двумя системами, и компьютерными, и ручной, и результаты совпали. То есть в этом смысле, ну, это хотя бы дает какое-то основание, но, кстати, помимо всего прочего, эта ситуация вскрыла и проблему с закупками, потому что когда очень серьезно допрашивали человека из вот этого госагентства цифрового развития, который, к сожалению, не директор, а, по-моему, как раз начальник именно закупочной части, он, в общем-то, дал понять, что вот эти вот критерии, которые есть до сих пор, сейчас, например, критерии самой низкой цены, вот он отчасти приводит к такой,
Он сбоит во всех сферах.
Да. Ну, а все-таки уже, по-моему, в целом 18 было обращений в разные избирательные комиссии с просьбой пересчитать голоса.
Серьезная
очередь. На какой-то момент, когда я смотрела эту новость, 6 отклонили, то есть пока еще пересчета нет нигде, но понятно, что партия Шлессерса настаивает, чтобы это было сделано. Точнее, сейчас не очень понятно, он вроде как говорит о повторных выборах, а не о пересчете голосов. Но если эта жалоба будет, надо ли, на ваш взгляд, вообще Ригу пересчитать? Стоило бы ли бы?
Я не вижу, не вижу в этом надобности, потому что мы же видели, что да, был этот хаос, но они вручную уже подсчитали эти голоса. Если там будут реально в ЦВК найдены повод, чтобы сказать, да, это изменил позицию одного кандидата или другого, тогда есть возможность, чтобы подсчитать там одному округу или другому. У нас это уже было, так что это я вижу. Но чтобы произгласить, что все выборы в Риге были нелегитимны, нет, это не верю.
Наверное, было бы желательно это сделать, если бы какая-то партия там колебалась на уровне 5%, да, плюс-минус там 0 с чем-то.
Например.
Да, ну, у них
4,90.
По Риге, да?
Вот как бы, наверное, у них могут возникнуть.
Но, насколько я слышала, они не... Ну, я не слышала, чтобы
они подавали. Заявить этот протест. То есть, может быть, и есть смысл, потому что если вдруг обнаружатся какие-то несоответствия, то это еще позволит быстрее как бы принять решение в отношении вот этой всей системы подсчета голосов для следующих выборов.
Ну, и если мы говорим...
Серьезно подготовиться, вот это важно.
Да, и если мы говорим, ну вот, об оспаривании выборов и о вот призыве Шлессерса провести повторные выборы, то, опять же, мы знаем, что он в воскресенье собирает людей на как бы митинг протеста. Ваши прогнозы, сколько людей выйдут, сколько его поддержат?
100 или 200.
Ну, я думаю, можно ориентироваться на предыдущие акции, которые были там прошлые годы. Он, в принципе, уже совершал такие поступки, да, там было до 500 человек, по-моему. Вот. Ну, мы страна северная, не южная. У нас люди не любят на улицах решать политические проблемы.
Ситуация на улице
не созрела.
Не в Лос-Анджелесе.
Если не созрела. Но, тем не менее, как бы, да, он пытается, как политик, использовать все средства доведения своих мыслей до аудитории, пытается бороться таким образом, и демократические средства борьбы у него есть, это тоже один из способов.
Татьяна, я как-то не успела на это обратить внимание, а сейчас мне показалось, что это было бы интересно, вдруг ты посмотрела. А какая у Алексея Росликова на всю эту реакцию? Я как-то до меня Фейсбук как это не донес, соцсети не донесли, а я сама не успела посмотреть, не знаю.
Ну как на что?
Ну вообще на выборы. Он на протесты. Собирается?
Он закрыл свое бюро.
Я думаю, что сейчас ему есть чем заниматься в связи с уголовным процессом. Да? И больше он, как бы, мне кажется, на эту вещь обращает внимание, чем на какие-то публичные акции.
Ну, кстати, тоже интересно, что очень жестко сейчас...
Обиделся, что Шлессер не пригласил их на участие вот в этой уличной акции. Вот кто-то из росликовцев. Вот обиделись.
Ну да, я тоже как-то не видела. Я думаю, что если бы, наверное, он бы призывал к протестам, до меня бы донесло, но это я не знаю, да. Ну, это я не знаю. Да. Хорошо, ну, тогда коалиция в Риге. Вот четыре партии, так называемые государственно мыслящие, латышские, как угодно. Клейнберг будет мэром, скорее всего.
То есть, наверное, еще вопрос.
Ну, вопрос, но вроде бы сегодня
подождем,
уже... Ну, подождем,
но... Наши интриги.
Ну, тем не менее, пока весь этот ход так как бы комментируется как очень конструктивный, быстрый, вроде бы решение достигнуто, три будет вице-мэра по сравнению, значит, с теми двумя, которые были в этом году, в прошлом созыве. Но что будет в Риге? Какой будет Рига под этой руководством этой коалиции? На кого есть у нас особые надежды или, наоборот, особый скепсис?
Я думаю, что мы увидим одну эпоху до октября месяца следующего года.
До выборов.
А потом, ну, тогда уже что-то другое будет. Так что здесь, конечно, они должны работать, потому что в муниципалитете все-таки это вопросы муниципалитета. Это как мы будем дороги строить, как мы будем заботиться о, значит...
Ну, даже не дороги. Мне кажется, что сейчас самый интересный вызов, и вроде бы эта коалиция, может быть, как-то его смогла бы к нему приблизиться, его решать, это вот как раз та самая Рижская метрополия. То есть вопрос о том, как расширить границы Риги. Может быть, не в административном смысле, но вот в этом самом смысле мобильности, в смысле, даже налогообложения.
Но здесь, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые говорят, это какое-то недоразумение, почему я с машиной не могу уехать в центр Риги. Например, сейчас я могу это делать. Если я должен буду думать, мне надо платить 7 евро, например, как они говорят, ну тогда я поеду с поездом. Ну вот и все.
Слушай, центр Риги настолько пустой от людей, что еще он будет пустой от машин, то есть вообще тут будет пустыня. То есть это вообще, мне кажется, абсолютно в сторону уводит от...
Нет, безусловно, я как раз за то, чтобы Рига с регионом была гораздо более тесной интеграцией.
Не быть обнесена забором и
То, что Рига должна работать с Ада, Жицарникова, Саласпилс, Марупе и как бы метрополию делать, я за это. Но это должны быть переговоры. Как они будут вестись, это вопрос времени.
Мне кажется, что вот очень хорошо подходит под эту коалицию нашу, которая, возможно, пример из семьи. Когда женится парень, мама ему обычно говорит: ты посмотри на маму своей невесты. Угу. Вот такой же будет и это, и твоя. Вот это очень хорошо относится к коалиции, потому что коалиция, в принципе, все та же. И у нее все та же повестка дня. Уже Европа уже...
Коалиция рижская, ты имеешь в виду?
Рижская коалиция.
Прогрессивные в оппозиции были, а сейчас они могут получить мэра.
Были в коалиции, потом они оказались в оппозиции, когда перессорились, что совершенно очевидно может произойти и сейчас.
Ссора нет.
И сейчас. Ну, пока сказали, да. Пока не дошло до дележки портфелей и до выборов мэра. Когда определятся насчет мэра, я, кстати, не исключаю, что Кирсис вернется на свою должность. Вполне. Когда начнутся вот терки между националами и прогрессивными, тогда они выберут более компромиссную фигуру. Не исключаю. Но, опять же, вот возвращаясь к повестке дня, повестка остается той же вот у этой коалиции. Судя по всему, она по-другому думать не может. Да, у них зеленая повестка, у них газоны на улицах, значит, парки, сады, расширение метрополии. Но является ли это главным сейчас для рижан? Мне кажется, есть три главные проблемы, от которых...
Но мы с тобой были в воскресенье в этой студии, тут был Шлессерс. Я не увидела ни одного конкретного ответа на вопрос, а как именно, например, Дума должна и может привлекать инвестиции.
Подожди, вот смотри, кроме инвестиций, экономический вопрос, он стоит. Да.
Но
не
стоит,
будем же мы,
конечно,
говорить, что его нет.
Конечно,
не будет. Вопрос стоит экономики, поднятие экономики. Наверное, какие-то льготы бизнесменам надо давать, какие-то преференции. Ну, как-то бизнес привлекать. То, что дала эта коалиция там какую-то небольшую сумму тем владельцам кафе. Ну, это что, это решение проблемы? Это ход в правильном направлении, который они сделали незадолго до выборов.
Но при этом предыдущий созыв, я не помню, был ли это заслуга Стакиса или Кирсиса, но, например, сделал вот это бюро по, как оно называется, по туризму и инвестициям. Нет, по привлечению инвестиций как раз бюро.
Это хорошо, если у них получится. Вот, пожалуйста, это одно из направлений.
Потому что все-таки я говорю, что для меня большие проекты, которыми кроме вот, как бы тут размахивает...
Давай про маленькие.
Давай про маленькие, потому что я говорю, когда начинают тут размахивать знаменем Бутерфронта...
Все согласны, что нужно развивать. Демография и безопасность. Друзья мои, я сколько раз уже говорю, что это безопасность. То, что Озвола нарисовала там на карте эти бомбоубежища, в которые, я не знаю, в каком, во-первых, они состоянии, журналисты ходили и в ужасе от того, что они увидели, там ничего не готово. Вот эти три проблемы. Давайте на уровне самоуправления решим.
Ну, мне кажется, как раз для всех этих, для всех этих партий именно эти приоритеты, они написаны, что называется,
они
на
все знамена. Но никто не двигается в эту сторону. Вот Трукснес пошел. Вот он конкретно, он работает со своим избирателем. Почему за него проголосовали? Все говорят, о, как, столько лет, одни и те же. Потому что он конкретно, сколько он дает детям, сколько он помогает школам, сколько
но он все-таки
дает
совсем другая экономическая ситуация. Другая. У Юрмалы другой размер. Юрмала живет на налог на недвижимость. Это самая дорогая земля в Юрмале.
Арика могла бы свои налоги тоже распределять немножечко по-другому. Для людей. Они не думая о том, как расширять метрополию. Не это сейчас главное. И не то, чтобы машинам запрещать въезд в центр. Но это тоже это как бы отвлекает людей от основной повестки.
Да, но с другой стороны, вот это вот, как бы сказать, покупка избирателя, внимание. Вот когда, знаешь, мне все равно, но мне дают там, допустим, эти там 1000 на ребенка, 2000 на лекарства, это красиво, или бесплатный проезд, это все хорошо, но это немножко такая покупка избирателя.
Как покупка? А людям что нужно? Людям нужно благополучие сегодня, да?
Ну, благополучие, оно в определенных очень все-таки важно структурных именно изменениях. И мне, вот я говорю, я слушала много этих предвыборных дебатов, и мне как раз линия, например, того самого Спринджукса, вот по поводу того, что как раз взаимодействие с этими ближними новцами, краями может дать определенный импульс. Мне оно кажется очень, очень правильным, потому что мы должны каким-то образом... Вот ты, ну, смотри, человек живет в Салспилсе, но ты же не можешь сказать, что то, что делается в Риге, меня не волнует, и я не могу в этом всем участвовать.
Но это хочу. Все-таки столица
страны.
Да. Многое зависит от того, что происходит в Риге. Так что, конечно, я не следил
Кстати, неплохо бы, знаете, провести аудит вообще, где живут депутаты Рижской думы, ездят ли они на велосипедах в метрополию свою до места работы, или они все-таки, извините, на машинах передвигаются.
На машинах.
Льготы при въезде в центр. Угу. Вот откуда они? Интересует ли их рижская повестка дня? Или они живут представлениями о том, как... Я очень хорошо к Салспилсу отношусь, сама проезжаю часто мимо него. Или Салспилс будут развивать, или Марупе, или Тукумс, или все-таки Ригу.
Но, с другой стороны, если мы получим идею развития метрополии, может быть, мы таки сравняемся с тем самым Вильнюсом, который нас обошел по числу жителей, потому что тогда можно считать
по-другому. Ну, если только к этому стремиться, чтобы цифры были, ну, можно нарисовать цифры, да.
Не только. Я думаю, что все-таки это потенциал, прежде всего, налоговых сборов, потому что люди основной, как это сказать, источник дохода все-таки муниципалитета это налог на, как и подоходный налог с населения, а его платят по месту декларированной жизни.
78% из вашего налога идет для самоуправления.
Да, поэтому это серьезный момент. И если наши рижане, становясь богаче, уезжают в ту самую Марупу или в Салспилс, они увозят с собой деньги.
Ну,
да.
В мирной жизни, наверное, можно строить такие глобальные...
То есть это тоже экономика, Экономика это не только
не
промышленность.
В мирной жизни, а вот в условиях буквально войны вокруг все полыхает, но надо как-то это учитывать и в повестке.
Я думаю, что тогда, я согласен, тогда, если мы говорим о той ситуации, в которой сейчас мы находимся, тогда, конечно, вопрос о бомбоубежищах и о гражданской обороне должен быть на...
Очень актуальным.
И здесь я, к сожалению, не видел. И Салспилса тоже. Это была моя тема. Но я не видел, чтобы было...
Поддержки,
чтобы люди хотели...
Думать, а люди как-то недооценивают.
К сожалению.
Украинцы, которые приезжают, выступали в Рижской думе, там генералы какие-то военные выступали, они говорят, вообще, хватит вам бумажки писать. Да? Вы подумайте о реальной ситуации. Потому что писать...
Потому что ракета не будет избирать.
Вот именно, где у тебя?
Русская, она будет
безусловно.
Ну вот нам пишут вопрос, почему никто не говорит о том, что в Латвии до сих пор нельзя проголосовать электронно, почему для внедрения системы не обратились к эстонским коллегам, в Эстонии голосуют через интернет с 2005 года.
Не очень простой ответ. Не дай бог, мы должны будем голосовать электронно, если мы еще не могли это сделать как
просто подсчетом бумажных, да?
Бумажками. Мы видели это в ночь.
Мы еще не на том уровне развития.
Абсолютно. Ну и даже в
технического.
Если ты
кстати, ты же гражданин, да, Эстонии?
Да, я гражданин.
То есть ты знаешь, да. Ты знаешь ситуацию, да?
Я знаю очень хорошо ситуацию, и те дискуссии, которые в Эстонии, все оппозиционные партии, которые теряют свои места голосовании, они говорят, что эта система не работает хорошо.
Угу. Есть сомнения?
Абсолютно. Все время.
Честности.
Все время.
Хорошо. Еще одна тема, которая на этой неделе приобрела такое интересное звучание, это доклад омбудсмена по правам человека, и вокруг него эти разговоры о том, должен ли он уйти в отставку. Так очень четко вчера, опять же, был обозначен публичный вопрос о его, что греха таить, алкогольной зависимости, которую он отрицает. Это тоже такой дискуссионный вопрос, и все-таки мы здесь обращаем внимание на такие, острые точки ситуации. Вот на ваш взгляд, насколько вообще этично поднимать вопрос о том, что, допустим, у человека зависимость, он должен оставить свой пост, надо ли проверять его больничный, поскольку он там был достаточно долго в отсутствии. Какое у вас это оставило на вас все это впечатление?
Мне кажется, что политик высокого ранга, конечно, должен отчитываться за свое поведение, и моральное, и даже, может быть, представлять какие-то справки по здоровью, возможно. Но здесь, в данном случае, омбудсмен ничего не нарушил. Он был на больничном по закону. Сколько он там? 2 месяца был?
Что-то
по закону. И подозрение в том, что он там чем-то грешен, это же подозрение, да? Mm-hmm. И надо ли полоскать белье человека?
Вот я это спрашиваю, надо.
Вот я думаю, что лучше поаккуратнее быть с этим, потому что эта волна может обернуться против любого человека.
И та самая буря, которая я говорю.
Человека в таком полоскании, любого можно, это может очень слишком больно по нему ударить.
С другой стороны, даже представить себе государственную структуру, которой руководит человек, в общем, с проблемами с алкоголизмом, он не сказал, что у него их нет. Он сказал, что они ему не мешают исполнять служебные обязанности. В общем-то, с этим тоже вопрос, насколько долго с этим надо мириться.
Наверное, политики такого ранга должны, представлять какие-то справочки, может быть, из медучреждений. Это было бы неплохо.
Все депутаты приходят с справочкой.
По образованию тоже. Потому что меня дико возмущает то, что сейчас в муниципалитетах пришли люди со средним образованием.
Или
безработные. Ну, какое у них может быть мышление, какое стратегическое мышление, как они вообще, логически умеют ли мыслить, это вопрос большой.
Я спрошу Вейка тоже про омбудсмена. Вот это публичное, как Татьяна сказала, полоскание белья, оно допустимо?
Я все-таки сам был политик.
Поэтому я тебя хочу спросить.
Мы можем умно с этим следовать, но иногда есть ситуации, когда есть такие продвиги, как это мы видели сейчас с господином омбудсменом Янсенсом. Но если мы говорим о омбудсмене, то вообще я считаю все-таки, что человек на посту омбудсмена должен быть высокого класса юристом, который может реально заботиться о тех вещах, которые для гражданского общества очень важны. И это я не чувствовал от него больше.
Другое дело, как он себя повел на своем посту.
К сожалению, видите, мы как журналисты, я себе говорю прежде всего, мы, конечно, идем на поводу, в общем, у каких-то ожиданий, острых тем и так далее. В итоге его вопрос о его здоровье, его, в общем, зависимости абсолютно вышел на первый план. Никто, по-моему, даже не открыл его, этот доклад. Я, кстати, его посмотрела, он был очень интересный. И вот как раз мне кажется, что то, что иногда омбудсмен делает такие, казалось бы, он привлекает внимание каким-то маленьким вопросам, может быть, незначимым для СМИ, я сама себя упрекаю в этом, но они очень важны. Например, в этом докладе он, в том числе из трибуны Сейма, говорил, допустим, о том самом раннем вставании детей в школу. Вроде бы, кому придет в голову на парламентском уровне говорить об этом? Но я помню своих детей, как они учились, и как это было сложно их действительно поднимать в полшестого, полседьмого отправлял.
На протяжении всей своей
Он пытался это делать. Или пример, хорошо, может быть, не раннее вставание, но пример, когда он вступается за то, что должны платить родители в школьный фонд или не должны. Мне кажется, это очень правильные и прогрессивные вещи. Хотя они не ассоциируются у нас с той правозащитной повесткой, к которой мы привыкли, что это гражданство, что это язык и так далее, и так далее. Не могу сказать, что для меня он оставил впечатление неработающего.
Но то, что его не было 2 месяца, извините, население даже не заметило.
Слушай,
оно не сильно заметило,
многих министров мы не заметим, к сожалению, или к счастью.
Здесь я думаю, что для журналистов, что сейчас очень важно, чтобы через дискуссии мы увидели другого кандидата, потому что это должен все-таки быть юрист, который может заняться вопросами гражданского общества.
Да, безусловно, есть чем заняться. Проблем-то куча.
Да, ну, в общем, у нас остается времени, по сути дела, только и попрощаться. Мне кажется, что мы сегодня затронули много тем, о которых вы, уважаемые слушатели, можете продолжать думать, может быть, продолжать писать нам, может быть, будут какие-то другие дискуссии на эту тему. Я благодарю своих гостей. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город», Вейкас Полотес, политолог, политик, учитель во всех, как это, ипостасях. Мы рады тебя видеть снова на каникулах. Программу провела Анна Строй, за операторским пультом была Яна Дреймана. Я прощаюсь с вами на 2 недели, ухожу в отпуск. Надеюсь, что в тех регионах, где я буду отдыхать, никаких бурь, землетрясений и ракетных ударов не последует.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. На Латвийском радио 4.